Так завершилось взятие драконьего логова. Четыре дракона Таргариенов были мертвы, но цену за это пришлось уплатить немалую. Однако торжествовать пастырю было рано, ибо на полуживых, вылезших из-под развалин бунтовщиков, бросилась сверху Сиракс. Одним из тех, кто наблюдал за происходящим вместе с королевой Рейнирой, был Грип. Тысячи криков разносились над городом, сливаясь с драконьим ревом, рассказывает он. Драконье логово на вершине холма Рейнис было облачено в корону желтого огня, столь яркого, что, казалось, восходит солнце. Саму королеву бросила в дрожь от этого зрелища, а щеки ее блестели от слез. Ни до, ни после не видел я ничего столь ужасного и в то же время прекрасного. Шут также говорит, что многие приближенные королевы бежали из замка, боясь, что пламя охватит весь город и доберется даже до красного замка на холме Эйгона. Другие спустились в замковую септу и молили о спасении. Сама Рейнира обняла своего последнего сына, Эйгона-младшего, изо всех сил прижимая его к себе. Лишь однажды она выпустила его из объятий, в тот страшный миг, когда пала Сиракс. Сиракс не удерживали ни цепи, ни всадник. Она легко могла улететь от всего этого безумия. Небо принадлежало ей. Она могла вернуться в замок, могла покинуть город и улететь на драконий камень. Чем привлек ее холм Рейнис? Воплями гибнущих драконов? Запахом жареного? Этого мы не знаем. Как и того, почему она терзала и пожирала бунтовщиков на земле, а не извергла на них огонь сверху, где никто бы ее не достал. Мы лишь можем рассказать, как все было, со слов Септона Евстахия, Гриба и мейстера Манкина. О том, как погибла Сиракс, дракон королевы, говорят много всякого. Манкин приписывает ее убийство Хоббу с его топором, но это едва ли возможно. Мог ли тот же человек за одну ночь убить двух драконов, да еще и одним способом? Другие рассказывают о некоем копейщике огромного роста, прыгнувшем в пролом купола прямо на спину Сиракс. Третьи говорят, что сир Варик Уитон отсек ей крыло валерийским мечом, вероятнее всего жалобой. Арбалетчик по имени Боб утверждает, что именно он добил Сиракс после этого. Он похвалялся во всех тавернах, пока один из приверженцев королевы не отрезал ему язык. Достоверно лишь одно. Сиракс была убита, как и другие драконы. Возможно, что все сии герои, за исключением Хобба, сыграли свою роль в гибели дракона. Но чаще всего в Королевской гавани можно услышать, что Сиракс сразил сам пастырь. Когда остальные обратились в бегство, однорукий пророк бесстрашно встал на пути кровожадного чудовища, призвал на помощь семерых, и тут появился сам воин 30 футов ростом. В руке его был меч из тумана, а когда он взмахнул им, туман сделался сталью и отсек Сиракс голову. Так об этом рассказывали все, даже Септон Евстахий. И еще много лет барды распевали об этом песни. Потерявшие и сына, и дракона, королева Рейнира, по словам Гриба, была безутешна и бледна, как смерть. Она удалилась в свои покои в сопровождении одного лишь шута. Между тем ее советники пришли к заключению, что королевская гавань для них потеряна, и город следует покинуть немедленно. Королева неохотно согласилась уехать на рассвете следующего дня. Бунтовщики, захватив грязные ворота, сожгли или потопили все корабли на реке. Поэтому Рейнира с небольшим отрядом выехала через Драконьи, чтобы пробраться по берегу в Синий Дол. Сопровождали ее братья Мандерли, четверо выживших королевских гвардейцев, 20 золотых плащей под началом сира Бейлона Берча, 4 фрейлины и последний оставшийся в живых сын Эйгон-младший. Гриб же остался вместе с другими придворными, среди которых были леди Миссария и Септон Евстахий. Оборона замка была поручена сиру Гарту Заячьей Губе, капитану золотых плащей Драконьих Ворот, чему, как выяснилось, он был не очень-то рад. Не прошло и полдня после отъезда Ее Величества, как у ворот появился сир Перкин Блоха со своими помойными рыцарями и стал требовать сдачи замка. Хоть солдат королевского гарнизона и было в 10 раз меньше бунтовщиков, они все же могли оказать сопротивление. Однако сир Гарт решил спустить королевские стяги, открыть ворота и отдаться на милость врагу. Милости от Блохи ждать не пришлось. Гарту Заячьей Губе отрубили голову, а вместе с ним казнили еще 20 верных королеве рыцарей, среди прочих сира Хармона из Камышей, железную дубину, одного из 7 всадников. Мастерицу над шептунами, леди Миссарию из Лиса, тоже не пощадили, пусть она и была женщиной. Глисту схватили, когда она пыталась бежать, и прогнали голой через весь город, от Красного замка до Божьих ворот. Всю дорогу ее хлестали плетьми. «Если она дойдет до ворот живой, — пообещал сир Перкин, — ее помилуют и отпустят». Она продержалась лишь половину пути и спустила дух на мостовой. На ее спине не осталось и клочка белой кожи. Септон Евстахий тоже боялся за свою жизнь. «Меня спасла лишь милость матери», — пишет он, хотя, вероятнее всего, сиру Перкину не хотелось становиться врагом веры. Блоха также освободил всех узников подземелья и замка, среди которых были великий мейстер Орвилл и морской змей, лорд Корлис Виларион. На следующий день оба они стали свидетелями того, как долговязый оруженосец сира Перкина Тристан уселся на железный трон. Была там и вдовствующая королева Алисент из дома Хайтауэров. В черных склепах подземелья люди сира Перкинса отыскали даже сира Тайленда Ланнистера, бывшего мастера над монетой при короле Эйгоне. Он был все еще жив, хотя пыточники королевы Рейниры ослепили его, вырвали ему ногти на руках и ногах, отрезали ему уши и оскопили его. Мастеру над шептунами при пропавшем короле, Ларису Стронгу Колченогому, повезло куда больше. Лорд Харренхолла вылез из своего убежища, где бы оно ни было, целым и невредимым. Подобно мертвецу, восставшему из могилы, он прошествовал через чертоги Красного замка, как будто никогда и не покидал их. Сир Перкин Блоха тепло приветствовал его. Стронгу было отведено почетное место подле нового короля. Побег королевы не принес королевской гавани мира. Городом правили 3 короля, каждый со своего холма. Но для несчастных их подданных не осталось ни закона, ни справедливости, ни прибежища, говорится в подлинной истории. Каждый мужчина боялся за свой дом, каждая девица за свою честь. Творилось такое беззаконие больше месяца. Мейстеры и другие ученые-мужи, что пишут об этом времени, часто следуют примеру Манкина и называют его королевством 3 королей, хотя некоторые предпочитают безумное королевство. Но это ошибка. ибо пастырь не нарекал себя королем и всегда говорил о себе как о скромном сыне семерых. Однако нельзя отрицать и того, что он безраздельно правил десятками тысяч людей из своей резиденции на развалинах драконьего логова. Головы пятерых сраженных приспешниками пастыря драконов выставили на столбах, и каждую ночь пророк проповедовал, стоя между ними. Теперь, когда драконы были мертвы, и жертвоприношение несколько отодвинулось, гнев пастыря обратился на людей знатного происхождения и богатых. «Лишь нищие да бедняки смогут узреть чертоги богов», — провозгласил он, «а рыцари да богачи будут низвергнуты в ад за гордость и жадность свою. Сбросьте шелка и атлас, и облачите нагую плоть свою в грубые одежды», — говорил он своим приспешникам. «Сбросьте свои башмаки и ходите по земле босыми, какими вас и создал отец». Многие послушались. Но столь же многие отвернулись от него, и с каждым днем толпа, что приходила послушать пророка, таяла. На другом конце улицы сестер, на холме Весеньи, раскинулось чудное королевство Геймана Серебровласова. Двор четырехлетнего короля-бастарда состоял из шлюх, воров да фигляров, а шайки головорезов, наемников и пьянчуг его охраняли. Из дома поцелуев, где сидел на троне этот малыш-король, приходил один указ за другим, каждый возмутительней предыдущего. Гейман постановил, что отныне девочки уравниваются с мальчиками в вопросах наследования, что бедняков необходимо снабжать хлебом и пивом в голодные времена, что те, кто лишился конечностей на войне, должны получать кров и пищу от того лорда, за кого они сражались, когда понесли увечья. Еще король распорядился, что мужи, которые бьют своих жен, должны сами быть биты, какова бы ни была провинность супруги. Все эти распоряжения, скорее всего, исходили от дарнийской шлюхи Сильвенны Сент, которая, если верить Грибу, была возлюбленной матери маленького короля Эсси. Королевские указы приходили из холма Эйгона, где восседал на троне Тристан, а правил сир Перкин. Но то были указы другого толка. Король-оруженосец начал с того, что упразднил самые непопулярные из королевских налогов и поделил казну между своими приспешниками. Затем он отменил все долги и пожаловал 60 помойным рыцарям дворянские звания. На обещание короля Геймана, что все голодающие получат дармовой хлеб и пиво, он ответил тем, что дал беднякам право охотиться на кроликов, зайцев и оленей в королевских лесах. Охотиться на лосей и кабанов было все же запрещено. Все это время сир Перкин Блоха собирал под знамена Тристана уцелевших золотых плащей. С их помощью он взял драконьи, королевские и львиные ворота, таким образом завладев четырьмя из семи ворот и половиной городских башен. В первые дни после побега королевы самым могущественным из трех королей, вне всякого сомнения, был пастырь. Но шло время, и число его последователей продолжало таять. «Горожане словно очнулись от дурного сна», — пишет Септон Евстахий, «и, подобно грешникам, пробудившимися трезвыми и продрогшими после ночи пьянства и разврата, они, устыдившись, отворачивали друг от друга лица свои, уповая на забвение. Драконы были мертвы, королева сбежала». Но сила железного трона была столь велика, что люди по-прежнему обращали свой взор к Красному замку, когда были голодны или напуганы. И по мере того, как власть пастыря исчезала, могущество короля Тристана, истинно пламенного, как он теперь себя величал, только крепло.